Сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема. Тема об одном из самых удивительных подвигов в истории российского флота, о подвиге, который стал настоящей легендой, о котором очень много говорят, очень много пишут, но мы попробуем с вами, как сказать, разобраться, значит, отделить мифы от реальных событий и рассказать, значит, о том, что было в реальности. Это подвиг легендарного брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 году. Но, как сказать, вначале мы поговорим о самой войне, о событиях, с тем, чтобы, как сказать, понять, значит, как подвиг этого брига «Меркурия», он, значит, сочетается, значит, ну, в общем-то, с теми большими событиями, на фоне которых он состоялся. Итак, мы отправляемся в первую половину XIX века на южные рубежи нашего Отечества. Все началось с того, предыстория, что в 1821 году в Греции началось антитурецкое восстание. Греция тогда входила в состав Османской империи, очень жесткий был, скажем, такой режим завоевателей там, и свободолюбивые греки, значит, подняли восстание. Одним из руководителей восстания был российский генерал греческого происхождения Александр Ипсиланти. Он основал такую тайную, скажем, революционную организацию, называлась она «Филикия Тери». Вот, и с небольшой группой своих сторонников, вот, Ипсиланти перешел границу и попытался поднять восстание на территории Греции. Он был другом Пушкина, там очень много интересных событий вокруг этого, но это несколько не наша тема сегодня. Вот, сам поход Ипсиланти был неудачным, но после этого началось массовое восстание в Греции. В Европе к этому отнеслись достаточно, как сказать, положительно. Стали возникать проэллинские, эллинские общества, добровольцы ехали со всей Европы воевать за свободу греков. Ну, в частности, наиболее известный из этих добровольцев – это английский знаменитый поэт Байрон, который вот поехал, но вот заболел и умер на территории Греции. Александр I, российский император, он отнесся к этому восстанию достаточно отрицательно и выбрал позицию полного нейтралитета. То есть он не поддерживал, скажем, ни турок, но не поддерживал и восставших греков. Эта позиция не нравилась передовой российской общественности, но Александр так, значит, решил, что больше после наполеоновских войн никаких потрясений России уже не надо. Вот. Но в 1825 году Александр I умирает достаточно таинственно в Таганроге, и на престол после восстания, после мятежа декабристов вступает его младший брат Николай Павлович, император уже Николай I. И Николай I резко меняет официальную российскую позицию по отношению к греческому восстанию. Он решает как-то встать на сторону греков полностью и, встав на сторону греков, ну, нанести еще, использовать их тоже в своей политической игре, нанести поражение туркам. Вот. Почему он так? Ну, во-первых, он был молод, ему было еще не было 30 лет, и начал свое царствование с такой жуткой истории, как мятеж декабристов, с расстрела, с казни, с ссылок. Он, конечно, хотел получить какую-то победу с тем, чтобы как-то, знаешь, как сказать, ну, как сказать, свой имидж немножко изменить. Во-вторых, он все-таки понимал, что нам необходимо продвинуться немножко на южных рубежах вперед и улучшить наше, скажем так, стратегическое положение на Черном море. Кроме этого, был третий еще фактор – это недружественное отношение к нам турецкого тогдашнего султана Махмуда II, который занял такую антирусскую позицию, антироссийскую, и старался всеми силами препятствовать нашим купцам прохождению наших торговых судов через Черноморские проливы и так далее, и так далее. То есть вот все это привело к тому, что в 1827 году фактически был заключен такой тройственный союз антитурецкий между Россией, Англией и Францией, и все три государства послали в Средиземное море свои эскадры, в частности, с Балтийского флота пришла эскадра под командованием контр-адмирала Гейдена. Вот, объединившись, эти эскадры под командованием уже вице-адмирала Кондрингтона британского нанесли удар по туркам в бухте Наварин, это южная оконечность Пелопоннеса, вот, и уничтожили полностью стоявший там турецко-египетский флот Ибрагим Паши. После этого англичане и французы решили, что их миссия закончена, вот, и больше решительных действий против Турции предпринимать не надо, то есть надо, чтобы установилось некое такое равновесие между греками и турками, вот, тогда как Россия пошла дальше. И эскадра Гейдена осталась на Средиземном море, причем она не только оказывала помощь грекам в становлении их государственности. В Грецию прибыл наш бывший министр иностранных дел Каподистрия, грек по национальности, который был даже избран первым президентом Греции и до сих пор считается национальным героем Греции. Кроме этого, наши корабли осуществляли поиск и уничтожение различных пиратских, значит, скажем так, сообществ, которые мешали тогда становлению греческой государственности. Вот. И в скорости командование эскадры принял вице-адмирал Рикард, один из тоже выдающихся наших военно-морских деятелей. Вот. И наши корабли осуществляли в том числе пока такую дальнюю блокаду, присмотр за Дарданеллами, то есть уже присматривали за турками. Отношения между двумя государствами стремительно ухудшались, и 14 апреля 1828 года Турция объявила России войну. Граница тогда проходила по реке Прут, у нас южные наши, значит, форпосты были там расположены. И после начала войны наша армия под командованием Южная армия, или как ее еще в документах называется, Вторая армия, под командованием генерал-фельдмаршала Витгенштейна, одного из героев войны 1812 года, его корпус тогда защищал петербургское направление, прикрывал от нашествия Наполеона. Вот под командованием Витгенштейна они переходят границу и боевые действия разворачиваются на территории уже, скажем так, придунайских княжеств, там, в Валахии, Молдавии. Вот. Одновременно с этим наша армия переходит в наступление в Закавказье под командованием фельдмаршала Паскевича, о котором у нас было уже несколько передач, тоже они достаточно успешно продвигаются вглубь турецкой территории, одерживая победы. Значит, основные задачи, которые ставило перед собой российское командование в это время, звучали так. Значит, первое, надо было занять Молдавию, Валахию, Добруджу и овладеть двумя, значит, турецкими крепостями на вот этом румелийском, значит, плацдарме. Это крепости Шумла и крепость Варна. Кроме этого, отдельный корпус был собран у нас на Северном Кавказе, в Прикубани, с тем, чтобы атаковать и захватить крепость Анапу, основной турецкий форпост на Северном Кавказе, опираясь на который турки осуществляли всю вот эту вот экспансию свою на горские народы, значит, создавали там определенную смуту и, значит, подбивали к выступлению против нас. Вот Анапу надо было, конечно, как вот это, значит, такое осиное гнездо, значит, такого воинствующего ислама, значит, уничтожить. Вот основные задачи. Значит, разумеется, коль боевые действия предполагалось вести в акватории Черного моря, большое значение имел в этой начавшейся войне и Черноморский флот. Черноморским флотом тогда командовал адмирал Алексей Самуилович Грейк. Ну, это достаточно интересная фигура, фигура достаточно противоречивая, но в данный момент, я уже забегаю вперед, скажу, показавший себя, ну, достаточно неплохим флотоводцем. Начальником штаба Черноморского флота был очень талантливый офицер, капитан первого ранга Мелихов, впоследствии вице-адмирал, который оставил впоследствии очень интересные воспоминания о как раз боевых действиях Черноморского флота в этой русско-турецкой войне. Основные задачи, которые были поставлены перед Черноморским флотом, это первое – содействие армии во взятии приморских крепостей, это на Кавказском побережье Анапа, а на Румелийском побережье Варна. Кроме этого, значит, боевые действия на коммуникациях по пресечению всякой морской турецкой торговли и всех морских перевозок, и, кроме этого, блокада Босфора, и в случае выхода главных сил турецкого флота из Босфора, значит, генеральное сражение, в котором предполагалось уничтожить, ну или хотя бы нанести сокрушительное поражение турецкому флоту. Для Черноморского флота война началась первой такой серьезной операцией, это была Анапская операция. В июне 1828 года была направлена туда эскадра Черноморского флота в 28 вымпелов, причем такое командование было немножко раздвоенное, там на эскадре присутствовал и командующий флотом адмирал Грейк и начальник главного морского штаба князь Александр Сергеевич Меньшиков. То есть вот два таких руководителя, но Меньшиков в основном, я так понимаю, из документов он больше присматривал, а руководил, конечно, Грей как прямой начальник. Анапа была вначале взята в морскую блокаду нашими кораблями, началась бомбардировка усиленная. Вскоре с Кубани подошел осадный корпус, который Анапу осадил уже со стороны берега. И почти в течение где-то, значит, месяца продолжались вот эти боевые действия. Несколько раз турки пытались контратаковать, у них не получалось. Вот, турецкий флот выходить из Босфора и идти на помощь, осуществлять деблокаду Анапы, тоже не решился. Вот. И это привело к тому, что 12 июля турки подняли белый флаг, гарнизон капитулировал, и Анапа навсегда вошла в состав России. Это была, конечно, большая победа, большой успех, потому что, значит, турки с потерей Анапы теряли все свое влияние на Северном Кавказе. Вот. Но война только начиналась. В те времена Дунайская, вот, южная армия продвигалась на юг через молдавские, скажем так, придунайские княжества, и где-то уже, значит, вскоре, в том же, значит, в конце июня, она подошла уже к Варне, главной силы русской армии. Варна представляла из себя мощнейшую крепость, ее даже турки называли город-крепость, на Черном море главный, так сказать, ну, скажем, такой фундамент всего турецкого могущества. Создавалась, как сказать, как крепость по самым последним разработкам европейских, значит, фортификаторов, мощные стены, башни. Были даже проведены подземные антиминные галереи, заранее сделанные, чтобы трудно было, значит, делать подкопы и взрывать стены. Обеспечено прекрасно, значит, всеми видами снабжения. огромный гарнизон, 15-тысячный под командованием Топал Изет Мехмед Паши, ну, довольно толкового турецкого военачальника, 180 орудий, в основном,